берем письма и пробуем все-таки читать. Значит, какое мнение святителя Игнатия в отношении монастырей XIX века? Сердечным сожалением смотрю на неминуемое падение монашества. Неминуемое падение монашества. Это не поверхностный взгляд, еще раз подчеркнем. Это его собственное глубочайшее духовное убеждение. Это откровение Святого Духа, откровение благодать. Когда он знает монашескую жизнь не снаружи, а изнутри, когда он знает не только положение дел в своем монастыре, но и в других монастырях, множество которых он объехал, когда он общается и с архимандритами, и с игуменами, и с архиереями, и с любыми чинами и уровнями, и с простыми монахами, его отправляли в качестве эксперта, например, на Валаамский монастырь, чтобы он там определил, в чем дело-то. Ну, как там дошли до такой жизни, что развалили все? То есть доверие к нему было достаточно высоким, и поэтому он профессионально мог, профессионально, опять современное слово, в кавычках говорю, то есть качественно, с духовной точки зрения, качественно, именно духовно мог оценить причину проблем, которые там в монастыре были, из своего личного опыта, из опыта руководства в своем собственном монастыре. Итак, неминуемо падение монашества. Что служит признаком падения христианства? Страшно звучит? Признак падения христианства. Середина XIX века – Россия. Россия. Там столько было монастырей на Руси в то время, столько было монахов, и мужских, и женских обителей было. Столько было там в монастырях храмов. В монастырях храмы строили не по одному, по пять, больше храмов. Как колокола начинали звонить, вся округа заливалась колокольным звоном. Народ туда ехал, ехал и шел. Причем ехали это не на машинах, как сейчас, на телегах, а чаще пешком. Итак, что же такое, говорит святитель Игнатий, что служит признаком падения христианства? Значит, если монашество, как вот та соль христианства, становится не соленой, и она неминуемо падает, и падения эти он видит, и характеристики этого падения приводит, то это говорит о том, что христианство само неминуемо должно рухнуть. Само христианство. И дальше он отвечает сам себе на вопрос, то есть ставит вопрос сам себе, кто приходит в монастырь? То есть вот один из критериев, по которому он оценивает состояние монастыря. Так кто приходит в монастырь? Люди из низшего класса приходят почти исключительно. Итак, в то время монастыри не стали притягательны для интеллигенции, для людей образованных. Интеллигенция, образованные люди стали заражаться Западом, западной культурой и западной религией. Свое христианство в виде православия становится непривлекательно. То западное более привлекательно. Итак, интеллигентные, образованные, культурные люди в монастыри больше не идут. Люди из низшего сословия идут в монастыри. Эти люди, они просты с точки зрения грамотности, неграмотны, но сложны с точки зрения своего духовного состояния. Вот он дальше говорит, почти все приходящие уже расстроили свою нравственность среди мира. Вот кто шел в монастыри. Итак, это не просто были необразованные люди с их низким уровнем вообще культуры и нравственности. Они испорченные шли в монастырь. Какая цель? Вот такая цель примерно, как и сейчас. Бегство от этого мира. Когда в этом мире уже жить невозможно, когда здесь преследуют, когда здесь уже плен в виде алкоголя, наркотиков, других всяких разных страстей и грехов, и человек уже не находит себе возможности здесь выжить и умирать еще не готов, как говорят некоторые, пойду попробую туда. Может быть, там найду в своей бедной душе пристанище. Ну, какое пристанище в таких страстях? Разве может душа успокоиться после той отравы, которую человек пил и пил, 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 годами пил в этом мире? Как такая душа успокоится? Этой душе нужно проходить страшный путь распятия себя на кресте в нормальной борьбе со своими страстями. При попытке этой борьбы изнутри сердца вылезает восьмиголовый змей, и начинает так жестоко и люто мстить и этому человеку, и любому из тех, кто будет ему помогать. Так что мало не покажется никому. Это в отношении одного человека. Нужно будет столько слез и крови пролить вместе с ним и за него, если он еще захочет это делать. А если он будет изображать только это все? А если он будет еще пакостить и гадить, и хулигадить по временам? Так, как он это делал там. Ему невыносимо связать свои страсти и жить здесь. Невыносимо. Не ему, а тем злым духом, которые управляют им. И они его, конечно, будут заставлять всячески как-то выкручиваться и находить старых удовлетворений. Если таких целая группа в монастыре, или вообще почти все такие в монастыре окажутся, это что будет? Это будет ИТК. Исправительная трудовая колония. Это очень опасно. Для монастыря это очень опасно. Потому что монастырь не для того, это не ИТК, и это не колхоз. Здесь нужно достигать совершенства. В борьбе со страстями, начав это дело еще в миру, человек должен обнаружить для себя серьезные перемены в борьбе с этими страстями до входа в монастырь. Если он с этими страстями войдет в монастырь, то он внесет туда свою бесовщину, свою отраву в этот монастырь. И все, кто там еще были более или менее выздоравливающие, он их заразит. Точно так, как в больнице есть соответствующие палаты. В одних палатах вот такие вот, в других палатах вот такие. А если вот эти вот очень еще с точки зрения инфекционной опасны, их в изоляторы в какие-нибудь размещают. То есть не все так просто. И когда я говорю там, что страсти – это инфекционные болезни, там смеются некоторые. Смеются, пытаются меня высмеивать, но, видимо, не знают, не понимают совершенно, как один человек своими взглядами, манерами, поведением может заражать других людей, как естественное подражание начинается в других людях. Вот один вот так себя ведет, вот сейчас, говорят, монахи как мочи, говорят, модно стало. Монахи, которые шутят и смеются. Говорят, это у них как бы подвиг юродства. Вот какое искаженное представление какое-то такое. Вот эти шутники, они ходят, а миряне на них смотрят и говорят, так вот, оказывается, приподнятое настроение, хороший такой легкий стиль общения, так, то тонкий юмор, тонкие шутки там и так далее. Говорят, ну вот это, наверное, такой есть стиль, да? Смотрите, как хорошо. Человек в радости находится. Сейчас же модно проповедовать радость, радость, у нас везде радость. Господь говорит, горе вам смеющиеся, ибо вас плачете. Блаженны плачущие. А нам тут говорят радость, радость, и начинают это вот все вот насаждать и показывать, что вот это есть такое монашество радующееся. А когда плакали, хочется спросить, вы плакали? У вас было лет 15-20 плача? Нет, говорят, мы сразу радоваться начали. А как сразу радоваться начали? С чего радоваться? То есть спасения достигли, что ли, уже? Без борьбы со страстями. А может быть, вот эти страсти вот так были в миру, а теперь они вот так повернулись здесь таким боком? Это же надо знать. Надо понимать эти болезни, тонкости этих болезней, как они умеют переворачиваться другим боком, и та же самая страсть уже становится привлекательной, становится на вид положительной. В то время как там, в миру, она была какой-нибудь срамной, страшной, убийственной, мерзкой. И эта же страсть перевернется, в оболочку православия завернется, и будем думать, что это все хорошо. Итак, почти все приходящие уже расстроили свою нравственность среди мира. Нет условий в самом народе для того, чтобы существование монашества продлилось. То есть тогда монашество может быть крепким, когда мы, народ, будем поставлять туда, в монастыри, души, которые здесь уже вот этой, в этой борьбе пожили долго и пошли в монастырь для развития добродетелей. Вот на таком этапе бы надо было туда идти, добродетели свои развивать. А то мир поставляет туда таких монахов, которые сами больные, в тяжелейших страстях со смертными грехами, и мы хотим, чтобы эти монахи быстренько как-то стали святыми или чудотворцами, и нас бы там стали обучать пути спасения и разбирать наши сложнейшие духовные проблемы, в которых вообще никто не может разобраться. Сегодня так слабы пастыри, что надоест какой-нибудь прихожанин со своими проблемами. Вот как не придет, так стонет, как не придет, так ноет, как не придет, так жалуется, ворох своих проблем сваливает. У батюшки голова болит. И таких куда направляют, знаете, сейчас? Раньше в монастыри направляли, к опытным духовникам. А сейчас куда, знаете? Точно, точно. Видимо, опыт есть. Опыт есть. Кто-то, наверное, слышал. Вот, видите, вот перемена. Это очень серьезная перемена в церкви. Пастыри не обладают той силой духовной, какой они должны бы были обладать как врачи, духовные врачи, которые должны знать болезни. Во-первых, в себе должны эти болезни были диагностировать до того, как стать пастырями, борьбу с этими болезнями провести, исцелиться от этих самых болезней. Потом где-то, как это, ординатура, кажется, называется, да, у медиков, когда они под руководством других более опытных специалистов ведут эту практику под надзором, чтобы не напортачили, не убили бы кого-нибудь. А потом уже, применив на других людях и увидев положительные результаты своего этого врачевания, им доверяется уже частная практика, то есть можешь работать врач. Вот если бы наши духовные врачи обладали вот такой способностью исследовать наши болезни, диагностировать их, помимо тех двух-трех симптомов, которые мы называем сами, он нам десяток симптомов еще должен назвать, какие у нас еще потенциально должны быть, а мы должны открыть рот от удивления. Батюшка у нас прозорливец. А он мне назвал такие штуки, которые я, наверное, тоже могу делать. Я их точно делаю. Я их точно делаю, эти штуки. А он мне назвал. Он просто по инструкции выучился. Он читал. Его бы научили, например, в семинаре, что вот эта болезнь, она не только такие симптомы, она и такие симптомы в себе носит. А я их не знаю, как грехи я их не признаю. А он мне скажет, что у вас, наверное, это тоже есть. Я говорю, а, вот обличил, точно есть. Да ничего тут особенного нет. Простая наука, как в медицине. Вот если непонятно, у медиков есть специальные приборы, которые заглядывают внутрь человека. Не только в разные отверстия залезают там и что-то у нас внутри там все это проверяют. Сквозь человека прямо смотрят. Вот таких вот духоносных это вообще трудно найти. Ну или уже давно с 19 века нет, как говорит святитель Игнатий, которые внутрь, в душу могли заглядывать. Итак, сложность большая, проблема большая. Ходить к психологам – опасное дело. Потому что какие бы ни были специалисты в своей области, то психология, она что-то от христианства втянула в себя, впитала, и одновременно всякое разное дрянь набрала в себя. Это наука. И христианство там отчасти только где-то там как-то видится, чуть-чуть. А в целом это не христианские взгляды. Ну вот, например, вот недавно один человек говорит, вот если я буду все время в себе раздражение сдерживать, вот меня раздражают мои домашние, а я не выплесну это раздражение, я его попытаюсь связывать. Я еще раз вытерплю, говорят, еще раз связал. Им нравится, конечно, что я в ответ не ору и перестал на них орать. Он говорит, ну меня же порвет скоро. Я говорю, почему вас порвет? Ну как, психологи все говорят, что если ты не будешь разряжаться, то есть изблевывать, извиняюсь, вот эту свой гнев со своими там ругательствами и с прочим, тебя потом так, говорят, порвет, что смотри, как бы хуже не было. Ты лучше периодически, говорят, гавкай, периодически гавкай. И тогда, говорят, большого срыва не будет. А другой психолог рекомендует так. Если, говорит, тебя достали очень сильно, тебе надо разрядиться обязательно. Бери подушку, говорит, закройся в комнате. И дубась, говорит, ее как можешь, всякое. И ногами можешь пинать, и прыгать на ней, и топтать. Когда ты, говорит, так выплеснешь всю эту свою энергию, потом можешь выходить к людям. Потом ты их не искусаешь и не побьешь. То есть разные всякие психологические трюки. Но здесь грубейшая ошибка с точки зрения духовной. Чем более человек проявляет вот эти действия страстей, допускает их, проявляет вот эти грехи, тем более он тренирует свою страсть. Тем более она ее подпитывает, она еще более возрастает. В следующий раз подушки уже мало будет. Надо брать топор и разрубить придется кровать, например, или телевизор. Ну сколько можно себя вот так тренировать в этих страстях? С ними надо бороться, с этими страстями в православии, в аскетике. Другой взгляд на эти вещи. Но как нас к психологам-то отправлять? Если психологи знают аскетику, то это не психологи. Это не психологи, другие специалисты уже стали. Если они об этом ничего не знают или взяли только оболочку от этого, частичные знания и прикрываются этим, и рекомендуют нам то, что мы в действительности применять не должны, это опасно, потому что это грехи. Ну как мы грехами можем бороться против страсти? Дозволить страсти проявляться для того, чтобы страсть как-то побеждать, это же абсурд. Поджигать все время, ходить в свой дом, чтобы потом его тушить. Ну как мы его потушим? Рано или поздно он загорится так, что мы его просто не затушим, сгорит все. А мы здесь, нам рекомендуют поджигать, ходить периодически в душе свои эти страсти, чтобы они тренировались, проявлялись. Ну, чем больше пожара, тем меньше вероятности потушить. Итак, в самом народе нет условий для того, чтобы существование монашества продлилось. Так в высохшем дереве нет условий, чтобы оно давало лист и плод. Лист и плод – это монашество, а народ – это дерево. То есть, если дерево высохло, само дерево высохло, то ни листьев, ни плодов на нем не будет, монашества не будет. И вот он говорит, в 19 веке монашество осталось только внешнее. Это уже одна внешняя оболочка, которая вроде как еще зеленеет, зеленеет, создает вид живого дерева, но плодов-то на нем нет, плодов нет. На смоковнице, с которой Господь хотел поиметь плод, не нашлось плода, засохла смоковница. Вот так оно примерно в скором времени с монашеством случилось. Сверх того, бури извне усиливаются сорвать с лица земли его, монашество. То есть бури извне. То есть свидетель Игнатий как бы здесь пророчествует, как мне кажется, в некотором плане, пророчествует о том, что вот эти бури скоро придут, скоро они нагрянут и сорвут вообще с лица земли не только монастыри, как строение, как здание, а и само монашество. Само монашество тоже с лица земли будет извергнуто. Следующая цитата. «Падение монастырей, значительно совершившееся, неминуемо». То есть вот его оценка, его исследование, объективный взгляд. Он говорит, в значительной степени оно уже совершилось, это падение монастырей. И дальнейшее окончательное падение неминуемо. «Одна особенная милость Божия может остановить нравственную всегубящую эпидемию, остановить на некоторое время, потому что надо же исполниться предреченному в Писаниях». Итак, конец будет. Писание говорит нам о том, что это неминуемо, поэтому он и говорит, что все говорит о том, что приближается дело к концу. Это в 19 веке он все это чувствовал, понимал и видел. И говорит, если только милость Божия еще продержит сколько-то, вот это, сколько-то, вот 50 лет еще Господь терпел. 50 лет еще Господь держал вот эту всю внешнюю оболочку при внутренней гнилой атмосфере, внутри этой оболочки. Еще 50 лет. Но после кончины свидетеля Игнатия, вот через 50 лет, 17-й год наступил 20-го столетия. Оно случилось. Здесь явно его пророческий дар. Причем не просто как пророчество, которое он не объясняет, почему он так говорит и так думает, а то, что он доказывает, прямо доказывает. Это доказательный вывод. Это даже может быть не столько пророчество, сколько доказанный, точный вывод на основании конкретных исследований, которые он сам проводит и говорит, что это повсеместно доказывается.